Глава вторая. Ночь защищала Корсона от бестии. Ее глаза не реагировали на инфракрасное излучение, зато хорошо видели в ультрафиолете. Она могла ориентироваться в темноте и с помощью ультразвука, но сейчас слишком сильно горевала о своей судьбе, чтобы выслеживать Корсона. Корсон никак не мог понять причину страданий бестии. Он был уверен, что ей неведом страх. На ее родной планете не было никого, кто мог бы всерьез угрожать ее жизни. Она не знала неудач и, несомненно, не представляла, что существует противник более могучий, чем она сама, пока не встретилась с людьми. Единственное, что ограничивало жизнедеятельность бестии, был голод. Она могла размножаться только тогда, когда имела достаточно пищи. Если же пищи не было, оставалась бесплодной. Во время реализации проекта главной проблемой было прокормить бестию. Корсон до сих пор не мог поверить, что бестия может голодать или мерзнуть. Могучий организм способен был переваривать большинство органических или минеральных соединений. Обширные прерии Урии могли в изобилии поставлять ей пищу. Климат в общих чертах напоминал климат лучших районов ее планеты. Правда, атмосфера была иной, но не до такой степени, чтобы повредить существу, которое, как следовало из опытов, могло сутками жить в вакууме и купаться в серной кислоте. Одиночество тоже не могло привести бестию в отчаяние. Психологические тесты показали, что только в очень немногих случаях бестиям нужно общество. Хотя они и собирались в орды, чтобы достичь непосильной одиночкам цели или для любовных игр, назвать их общительными существами было нельзя. Нет, это объяснение не подходило. Голос бестии напоминал плач ребенка, случайно или в наказание запертого в темном шкафу. Ребенка, который чувствует себя брошенным в огромном непонятном и пугающем мире, населенном кошмарами и чудовищами. Он хотел войти с ней в контакт, узнать, что ее мучает, но пока это ему не удавалось. Во время полета он уже пытался говорить с ней. Он знал, что она может общаться разными способами, но, как и его предшественники, не дошел в общении с ней до стадии осмысленного разговора. Вероятно, из-за неистребимой враждебности, с которой она относилась к людям. Причин этой враждебности никто не знал. Это мог быть запах людей, цвет, звуки, что угодно. Ксенозоологи пытались обмануть ее, но безрезультатно. Трагедией бестии была излишняя разумность в тех случаях, когда она не пользовалась инстинктом. Правда, она не могла долго бороться со своими разрушительными инстинктами, из-за которых считалось, что бестии нужно уничтожать. Через несколько шагов Корсон споткнулся, упал и дальше пополз на четвереньках. Потом устал и решил подремать, обещая себе, что не ослабит бдительности. Проснулся он, как ему показалось, через несколько минут. Однако, как оказалось, прошло 4 часа. Было по-прежнему темно, но бестия почему-то замолчала. Внезапная тишина и разбудила Корсона. С опережением в несколько секунд бестия узнала, что произойдет, и, сама того не желая, предупредила человека. Казалось, по небу быстро движется черная туча. Слева от Корсона одна за другой гасли звезды. Туча имела четкие очертания. Какое-то огромное тело, несомненно, летательный аппарат, о каком Корсон никогда не слышал, хотя изучал боевые машины князей Урии, бесшумно пролетал над ним. Аппарат был практически невидим, и оценить высоту и скорость его полета было почти невозможно. Однако, оказавшись над Корсоном, черное пятно стало быстро увеличиваться в размерах, и он со страхом понял, что через минуту будет раздавлен. Корсон почувствовал, что кровь стынет у него в жилах, а мышцы живота сводят судорога. Он не сомневался, что корабль прибыл за ним. Знал он и то, что сопротивляться бесполезно. Теперь надо было заставить экипаж корабля взять на борт бестию, а уж она сама сообразит, что делать. Немного везения, и чужой корабль будет уничтожен, как и Архимед, а князья Урии не найдут и следа Жоржа Корсона на этой планете.